Мир, в котором мы живем, наполнен больными людьми. Сегодня найти здорового человека на нашей планете просто невозможно. И те люди, которые связаны с медициной, я думаю, они подтвердят это, истинность этого утверждения. Тем не менее, в этом мире есть еще специальные дома, в которых собираются больные люди. Во всех домах живут больные люди, но есть дома, которые такие, как вот на Мирющенко, которые больницами называются. И туда собираются больные люди, и туда еще и врачи приходят. Тоже больные, но приходят лечить. А однажды Христос встретился с одним человеком, у которого было очень много проблем в жизни. Хотя с виду он был благополучный, это был Матфей. И после этой встречи Христос оказался у него дома. И вот когда он был там у него дома, то оказалось вокруг много недовольных людей. Что он там делает среди мытарей и грешников? Что он ест там вместе с ними? И Христос, зная, что люди это говорят, отвечает, он часто отвечал людям на их мысли. Он отвечает и говорит: нездоровые же имеют нужду во враче, но больные. В этом мире очень много духовных болезней, больше, чем физических. И проблема духовных болезней более тяжелая, чем проблема физических болезней. И в каждом доме, в каждом городе живут духовно больные люди. Однако есть места, где эти духовно больные люди собираются вместе. И туда приходит врач, Господь Иисус Христос. А кто-то со стороны недоволен, что он туда идет. Знаете, сколько сегодня людей недовольны тем, что мы претендуем на то, что Господь с нами здесь. Есть много мест, куда, наверное, и мы были бы недовольны, если бы Христос пришел, и нам бы показалось, что туда ему не следует идти, потому что те люди уже совсем недостойны этого. И Христос снова бы нам сказал эту фразу: а нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня еще раз вспомнили, осознали и прочувствовали, что мы и есть те самые больные, к которым Христос со своей благодатью приходит как врач, для того, чтобы нести исцеление в наши души. И сегодня, вот в этом таком медицинском русле мы посмотрим на одну из наших духовных болезней, которая называется в Библии любостяжанием. Мы прочитаем с вами историю из Евангелия от Луки, из 12 главы. Мы прочитаем с вами с 13 стиха. «Некто из народа сказал ему: учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть. Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько больше вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в этом. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Итак, мы сегодня посмотрим на вопрос, на проблему любостяжания, и посмотрим на симптомы этой болезни и на ее лечение, которое приписывает сам Небесный Врач. Чем духовные болезни отличаются от физических? Как правило, или в большинстве случаев, физические болезни человеку признать на порядок легче, наличие их внутри себя, чем духовные болезни. Как правило, духовная болезнь – это состояние, в котором человек не признает, что он духовно болен. Как правило, это состояние, в котором человек видит вокруг всех больными, но себя здоровым. И мы не исключение. Нам тоже часто кажется так, что вот эта конкретная проблема, она касается кого угодно, только не меня. Но когда мы сегодня посмотрим, то, что же такое любостяжание, когда мы будем смотреть его симптомы, я боюсь, что многие из нас увидят эти симптомы внутри своего сердца, в своей жизни. Итак, любостяжание. Его симптомы и его лечение. Когда мы говорим про любостяжание, что первое приходит нам в голову? Человек богатеет, гребет. И, ну, конечно, богачи больны этой болезнью. И, конечно, нам, которые не имеют за душой чего-то, это не грозит. Но Библия совершенно не так подходит к этому вопросу. Посмотрите, Христос, как мудрый учитель, Он всегда использовал каждую ситуацию, в которой Он мог учить людей и мог лечить их. И поэтому, когда подошел человек с вот этой просьбой, когда подошел человек и говорит, помоги мне, скажи моему брату. Он хотел использовать его авторитет, чтобы получить имение, получить часть наследства. То этот момент Христос использовал для того, чтобы показать эту проблему, показать проблему любостяжания. И совсем не сделан акцент на том, что это было большое имение, что это был раздел большого наследства. Вполне возможно, речь шла про осла и кота, и, может быть, даже без мельницы. Но конфликт был большой. И Христос, Он обращает внимание на суть проблемы, тем самым показывая не только проблему того, кто не хочет дать имение или разделить имение, также и проблему того, кто сейчас это таким образом требует здесь. Он говорит о любостяжании. И нам не следует путать любостяжание с такими вещами, как бережливость или библейская рассудительность. Нам не следует спешить обвинить человека, который рационально подходит к распределению средств, в том, что он болен этой болезнью. При этом нам нужно понимать, что даже не имея ничего, мы можем быть смертельно больны этой болезнью. Один из таких примеров – это Иуда. Что было у этого человека? Из библейских текстов мы не можем увидеть, чтобы он обладал каким-то завидным имуществом. Однако он был очень и очень серьезно болен этой болезнью. Библия говорит употребляет это слово «любостяжание», когда говорит не о стремлении к богатству в видах законной пользы. То есть Библия не имеет против ничего, когда человек старается улучшить свои бытовые условия, когда человек старается иметь какой-то фонд, который бы был, давал ему какую-то стабильность в жизни. Библия не против этого. Но Библия против, и Библия называет любостяжанием, когда человек стремится к богатству из противозаконного своей корысти, желание иметь больше, чем другие люди, независимо от реальных потребностей. Есть такие тексты в Писании, которые указывают на это. Например, Исаия, 5 глава, 8 стих, Бог говорит так: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Или пророк Аввакум говорит во 2 главе 9 стихом: «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья». Посмотрите, вот это признаки любостяжания. Это неправедные приобретения для того, чтобы достичь счастья. Где же корни этой болезни? Корни этой болезни, они гнездятся в греховном сердце человека. Они гнездятся в нашем греховном естестве. Беда в том, что мы все заражены этим вирусом в большей или меньшей степени. Вот почему Писание в послании к Колоссянам, 3 главе 5 стихом говорит так: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Очень такое удачное русское слово «любостяжание», которым вот эта болезнь или эта проблема сердца показана. Вот эта часть этого слова, указывающая на любовь к стяжательству, очень хорошо показывает, что это проблема идолопоклонства. В нашем сердце есть место, которое никому не может принадлежать, только Богу. Это самая истинная, самая глубокая, самая искренняя любовь. И как только что-то посягает на это место, Бог тут же против, потому что это самое настоящее идолопоклонство. Итак, мы увидели ситуацию, что в принципе мы все несем в себе этот вирус. Мы все несем в себе эту болезнь, и выражается она по-разному. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей мере. Но у нас есть она. И Библия, и Писание направлены на то, чтобы вылечить нас. Жертва и подвиг Иисуса Христа направлены на то, чтобы освободить нас от нее. Когда мы говорим о том, что грех – это болезнь, нам нужно быть осторожными. Мы живем в том мире, где рядом с этим происходят разные злоупотребления. То, о чем сегодня рассказывал Тарас Николаевич, о там, сексуальных меньшинствах, которые усыновляют детей в Америке, они сегодня говорят, что многие верующие либеральные говорят, что это болезнь такая, и нам не следует осуждать человека за это. Или наркомания, алкоголизм и так далее. Это просто болезнь. И когда человек болен, обычно, когда человек физически болен, обычно никто не думает, что его за это нужно осуждать или указывать на его ответственность. Но когда Христос сказал о том, что нездоровые имеют нужду во враче, а больные, Он тут же сказал следующую фразу. Три евангелиста это подчеркнули очень четко. Тут же сказал: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Посмотрите, духовная болезнь связана с ответственностью самого человека. И когда Христос говорит о болезни, Он тут же говорит о покаянии. Лечение подразумевает глубокое и искреннее покаяние и отвращение от греха. Поэтому, когда мы говорим о болезни, мы тут же выбрасываем вот это представление, что это то, что как какое-то обстоятельство на меня обрушилось, и с чем я ничего не могу сделать. Мы имеем добрую весть, что Христос наш Господь и Спаситель, и что Он сделал все для того, чтобы мы могли исцеляться от наших болезней. Итак, первое, давайте мы посмотрим на симптомы. Как мы уже сказали, нам трудно распознать в себе эту болезнь. И потому Библия дает нам определенные такие маячки, симптомы болезни, по которым мы можем определить, что эта проблема есть и с ней надо что-то делать. Первый признак наличия этой болезни – это такой материалистичный взгляд на жизнь. Это взгляд на богатство, как на источник жизни и безопасности. Когда человек смотрит на богатство, как на то, что может сделать его жизнь долгой и безопасной. Когда Христос говорит о этой проблеме любостяжания, Он приводит вот эту иллюстрацию, эту картину фермера, которому неожиданно повезло. И вот это случилось, он сорвал этот джекпот, этот невероятно большой урожай, и он увидел, что это стало проблемой для него, потому что у него сильно маленькие склады, куда можно сложить, и он предпринимает действия определенные, и он показывает цель, для чего он все это делает. Что будет в конце, 19 стих. «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, отдыхай». Эта их история, Христос иллюстрирует истину о том, что жизнь человека не зависит от богатств. Кстати, не случайно Христос нарисовал внезапную смерть этого человека в тот же день, когда он пришел к этому решению. Я был знаком с одним человеком, которого уже нет в живых. Он был достаточно серьезным начальником на металлургическом заводе имени Ильича. И у него в жизни была часто такая фраза, которую он часто повторял, говорил своей верующей жене. Он был неверующим человеком. И он говорил: «Были бы деньги, здоровье будет». Постоянно оздоравливался, кровь очищал каким-то образом, разные процедуры. И вот однажды в Донецкой еще клинике ему объявили о том, что у него рак. Он вышел, сел в коридоре, опустил голову и потом сказал своей жене: «И деньги есть, а здоровья нет». Симптом того, что человек заражен любостяжанием, это когда он смотрит вот так на деньги, на богатство. Богатство – это то, что может продлить мою жизнь или сделать ее долгой и защищенной. Кстати, каждый человек стремится к долгоденствию, и Библия не осуждает это стремление, однако она показывает, что действительно служит долгоденствию. Например, сегодня дети говорили, перечисляли заповеди, и вот одна из заповедей звучит так: «Почитай отца твоего и мать, чтобы продлились дни твои на земле», говорит Господь. Библия никогда не говорит, что вам нужно иметь достаточно богатства, чтобы ваши дни продлились. Вам нужно быть достаточно способными заработать себе на долгую жизнь. Или когда Бог обращается к израильскому народу, Он им говорит: «Положите на сердце ваши слова, которые я вам объявил, и завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего, ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пребудете на той земле, которую идете через Иордан, чтобы овладеть ей». То есть Библия нам показывает, как прийти к долгоденствию, но человек думает: нужно иметь богатство. И это даст мне возможность прожить дольше. Если человек смотрит на богатство как на источник жизни, то он неизбежно будет стяжать его, он будет заражен этой любовью к стяжательству. Второй симптом – это взгляд на богатство, как на средство обретения счастья и удовольствия. Давайте заглянем в свое сердце. А действительно ли наши сердца свободны от этого? Действительно ли мы не смотрим так, что вот если бы немножко больше в кармане, немножко больше в кошельке, я бы зажил весело и счастливо? Именно так смотрел этот человек из притчи на богатство. Он смотрит на то, что оно может ему дать, и он говорит, опять же, 19 стих, «Душа, много добра лежит у тебя на долгие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Вот это слово «веселись», оно очень родственное с словом «быть счастливым». Он смотрит на богатство, как на возможность стать счастливым. Но это ложь. Библия нам показывает на другой, совершенно другой источник счастья. Но когда человек смотрит на богатство, как на возможность стать счастливым, он непременно, его сердце будет склоняться к стяжательству. Как мы уже сказали, это стяжательство – это не что иное, как стремление к богатству, настолько сильное, которое заставляет нас приступать Божью волю. Третий симптом или третий признак того, что в сердце живет любостяжание, это когда человек смотрит на обстоятельства и на людей, как на возможность обрести богатство. Когда у человека просто в глазах, в уме все время деньги, деньги, выгода, корость. Посмотрите на человека, опять же, которого нам нарисовал Иисус Христос. Вернее, сначала давайте вернемся к тому, почему Христос говорит. Почему Христос стал об этом говорить? Два брата находятся среди его слушателей. И один говорит: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Человек, который пытался использовать влияние Христа в собственных интересах. Христос не за этим пришел. Христос пришел для того, чтобы жизнь дать, для того, чтобы мир в сердца принести, для того, чтобы пропасть, которая между человеком с Богом, чтобы ее преодолеть. Этот человек, нет, его все это не интересует. Его интересует другое. Его интересует его наследство. Теперь посмотрите на человека из притчи Иисуса Христа. Человек получил большой урожай. 17 стих. «И рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда собрать плодов моих. Проблема?» Ну, мы же знаем Библию, конечно, мы знаем, что делать в этой проблеме. Мы знаем, как распоряжаться, ну, вот когда уже давят закрома, ну, что делать? В Евангелии от Луки описано проповедь и учение Иоанна Крестителя, когда он учит народ. Иоанн, приходящему креститься народу, говорил: «Порождение хидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, то дай неимущему. У кого есть пища, делай тоже». Ну, нету проблемы. Если большой урожай, ну, вообще-то нету проблемы. Есть куда его деть. Но у этого человека явно проблема. Потому что он на все смотрит через призму выгоды. Раздать, а выгода? Знаете, как водители маршруток часто, я просто сам в свое время, будучи студентом, подрабатывал кондуктором на маршрутке. Как они смотрят, два человека бежит. О, еще 6 гривен бегут. Вот так смотрит человек, зараженный любостяжанием. Я не хочу сейчас сказать именно, что водители маршруток больны этим. Я как иллюстрацию привожу, что вот так человек смотрит, так: выгода, где выгода? Какая выгода? Один человек едет нас там по Мариуполю на дорогой машине и наезжает на какую-то железяку, которая валяется на дороге, и она так ему бах по этому, по днищу, и у него подушка безопасности выскакивает. Кто знает, что это такое, знает, что это очень дорого, теперь придется заплатить, раз подушка выскочила. Нужно теперь многое поменять, в машине стоит немало. И он так остановился, говорит: не понял, кто за это заплатит? Он не сказал, слава Богу, я живой. Он так не понял, кто за это заплатит. Он на все смотрит через призму. И это симптом. Это симптом, что человек заражен. Еще один симптом – это ярко выраженный эгоизм и жадность. Это симптом того, что человек болен любостяжанием. 19 стих. «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» И дальше говорит, так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя. Посмотрите, как этот человек видит разрешение своей проблемы. Он говорит, я построю хорошие закрома и скажу душе своей. Все вокруг себя, все для меня. Здесь даже нет упоминания семьи. Ну, хотя очень часто человек пускает немножко свою семью в круг своих интересов. Но здесь опять нужно сказать, что мы все больны эгоизмом, конечно. Нет человека, который полностью свободен от этого. Но мы говорим здесь про ярко выраженную форму этого эгоизма. Это эгоизм, связанный с такой жадностью, когда, знаете, как пословицы человеческие, там зимой снега не выпросишь у человека. Это признак того, что человек болен любостяжанием. Это признак того, что эта болезнь прогрессирует и живет в сердце. И может привести к очень и очень ужасным результатам. Еще раз вспомните про Иуду. Один... Кстати, из возможных переводов этого слова «любостяжание» – это жадность. И даже некоторые переводчики так и переводят, что Христос говорит «смотрите, берегитесь жадности». Это симптом того, что человек болен этой болезнью. Итак, симптомы – это… Когда человек ищет в богатстве безопасности и долгоденствия. Когда человек ищет в материальном удовлетворении своей души, счастья своего. Когда человек ищет корости в людях и обстоятельствах. И когда вот этот ярко выраженный эгоизм и жадность. И последний симптом, последний признак – это нервозность, беспокойство и тревоги из-за финансов и имущества. Опять же, все в большей или меньшей мере мы с этим сталкиваемся и в определенные периоды нашей жизни переживаем за финансы, за то, как дети подрастают, надо их учить или что-то еще. Но здесь мы говорим про такую выраженную форму вот этого хронического беспокойства из-за финансов и имущества. Посмотрите, когда Христос рассказал вот эту вот притчу свою, он продолжает свою речь, 22 стих, и сказал ученикам своим, посему говорю вам. И дальше он много раз говорит, не заботьтесь, 22 стих, 25 стих, да и кто из вас заботясь, 26 стих, итак, что заботитесь, 29, итак, не беспокойтесь. Один из симптомов – это вот это беспокойство. Ой, что будет? Ой, вдруг? Ой, подорожание? Ой, это? И так далее, и так далее. Это симптом того, что человек болен любостяжанием. Но Библия – это добрая весть от Бога. Христос говорит, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Есть выход, есть лечение. И давайте мы посмотрим на те лекарства, которые здесь же предлагает нам Писание, предлагает нам Христос. Первое лекарство, я его назвал так, первая таблетка – здравый смысл. Посмотрите на 20 стих. «Но Бог сказал ему, фермеру, тому успешному, который джекпот свой сорвал, безумный». Первая проблема, первое, к чему, на что нас направляет эта притча, эта история, это учение Иисуса Христа. Мозги включайте, думайте, здравый смысл. Напоминайте себе, понимайте, от кого и от чего зависит жизнь. Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя». Есть еще, оказывается, и Бог. Все было так хорошо. Все было так хорошо. Все. Есть богатство на долгие годы. Есть этот фонд. Есть эта стабильность. Но тут вмешивается этот Бог и все портит. Напоминать. Нам нужно напоминать себе, в чьих действительно руках наша жизнь. Наша жизнь не в богатстве. Но на самом деле нам надо сказать, почему мы часто попадаемся на этот крючок. Потому что богатство действительно создает иллюзию безопасности. Действительно, богатство создает иллюзию безопасности. А как вы думаете, от чего умер тот богач? Я когда думал над этим, мне даже хотелось назвать так проповедь свою. Причина смерти богача. Или какое медицинское заключение в его свидетельстве о смерти записано? Я могу, ну, почти с стопроцентной уверенностью сказать: не от голода. А человек смотрит так: пища — это же жизнь, да? Не будет пищи — умру от голода. А у меня теперь много пищи. Но Бог говорит: ну, включай здравый смысл. Но голод — это не единственный метод, которым я могу оборвать твою жизнь. Есть еще 1000 вариантов. На этой неделе трагически оборвалась жизнь 150 человек во Франции. Самолет был исправный. Все было хорошо, ничего не предвещало беды. Но человеческое сердце, человеческий разум — это такие потемки, что там происходит. И вдруг пилот оказывается один в кабине, и вдруг закрывается, и вдруг резко снижается, и ведет самолет прямо в гору. И 150 человек — нет, все, закончилась жизнь. Возможно, у них было все в порядке с питанием, с финансами, и возможно, даже на долгие годы. Но жизнь оборвалась, потому что Бог так решил. А мой брат как-то работал с одним человеком, и этот человек однажды пришел на работу после перерыва. Он несколько дней брал выходных, потому что у него умер отец. Он пришел очень расстроенный. И говорит моему брату: это были 90-е годы, когда людям по полгода не платили зарплату, а то и больше. И он говорит: мой отец умер из-за того, что у меня не было денег в очередной раз откачать воду из легких у него. Он говорит, он жил, у него там каким-то образом, не знаю почему, накапливается вода, и периодически ее откачивают, он живет дальше. Но в этот раз, говорит, у меня не было этих денег, и я не нашел человека, у которого занять эти деньги. А потому что рядом такие же люди работают, которые тоже без зарплаты вообще уже давно-давно работают, и у него не оказалось. Вы знаете, когда я услышал эту историю, я думал, ну почему в Библии написано, что жизнь человека не зависит от изобилия его имущества? Ну почему написано? Ну вот ясный факт, который вроде бы свидетельствует об обратном. На тот момент у меня не было ответа на этот вопрос. Это сейчас я знаю, что причина, почему умер человек, была не безденежье его сына. Нет. Причина, почему умер этот человек, потому что Бог определил времена и пределы его обитания. И он должен был умереть в то время. А безденежье его сына и его семьи — это было одно из средств, которое использовал Бог. Это было средство. Бог использовал это средство, чтобы в это время этот человек умер. И наоборот, есть масса других примеров. Когда у человека есть все, когда человек получает самое лучшее лечение, и самые лучшие врачи его лечат, и вдруг, вопреки всем ожиданиям, его жизнь обрывается. Потому что Бог хозяин жизни. И Библия нам говорит, возьмите эту таблетку, здравый смысл, проглотите ее. Пусть этот здравый смысл поможет вам лечиться от любостяжания. Это также объективный взгляд на свою ограниченность. Христос показывает и говорит, 25 стих, «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете». Это здравый смысл, когда мы понимаем, что да, от нас очень мало что зависит. Даже если я все продумаю, даже если я 1000 вариантов продумаю, откуда на меня может нагрянуть смерть, и все их как-то забаррикадирую, то у Бога есть еще 1001 вариант. Что я могу сделать? Я очень мало что могу сделать. Это трезвость в способности отличать главное от второстепенного. Посмотрите, Христос говорит, 23 стих, «Душа больше пищи и тело одежды». Здравый смысл включает в себя правильную оценку. Очень часто человек готов приступать к Божью волю для того, чтобы получить богатство. А Библия говорит, что наоборот, твоя жизнь зависит от того, чтобы ты не приступал к Божью волю, а исполнял Его заповедь. В переводе Кузнецовой этот текст звучит так, ведь жизнь важнее еды, и тело важнее одежды. Очень часто человек в погоне за тем, чтобы продлить свою жизнь, чтобы обезопасить ее, теряет свое здоровье как раз, разрушает свое тело, свою нервную систему. Но Библия говорит, жизнь дороже имущества. Заботы, перерывания, нервозность разрушают тело и сокращают жизнь. А одна из составляющих любостяжания, один из симптомов, мы говорили, забота и нервозность. Надо что-то делать, надо копить. Один христианский поэт написал, как связано вот это вот переживание с имуществом. Писал, представьте картину, как странник пойдет, когда он сверх меры с собой наберет. Возьмет пианино, приемник, гитару, мешок с сухарями, а может и пару, любимые книги, журналы, картины и многое множество всякой рутины. Подобная ноша внушает нам страх, она и Самсона повергнет во прах. А дальше заботы. Ах, чтоб не украли, ах, чтоб не испортили, чтоб не сломали, чтоб не было плесени, не было крыс, чтоб моль не поел, чтоб шашель не грыз и так далее. То есть человек говорит, мне нужно, чтобы долго жить, мне нужно иметь имущество. Но с имуществом связано очень много переживаний, когда человек не свободен от любостяжания. Итак, кстати, вспоминается, как говорил здесь наш гость Масата. Японцы настолько заботятся о своем здоровье, что готовы ради него умереть. Да, это вот тот самый замкнутый круг любостяжания, когда мне нужно иметь имущество, чтобы прожить долго, но как раз в погоне за имуществом человек и теряет жизнь. Второе лекарство, которое дает нам Писание, второе лекарство я назвал вот так, это Божья природа. Это сам Бог. Это знание Бога, это сосредоточенность на Нем, это знание Его характера, Его качеств. И Христос это здесь лекарство подает. Посмотрите на 21 стих. «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Вот здесь сразу Христос уже правильный путь показывает. Он говорит, вот смотрите, вот неправильный, трагичный путь, трагичный финал, а есть еще другой путь – в Бога богатеть. Это сразу указывает нам на то, что у Бога есть вот такой план, хороший, добрый для человека, когда человек может в нем богатеть. Кстати, этот отрывок продолжается в 32 стихе, Христос говорит, отрывок, который мы сегодня изучаем, «Не бойся, малое стадо, ибо благоволил Отец ваш дать вам царство». Продавайте, что у вас есть, и отдавайте, как милостыню, сделайте себе вместилище неветшающее, сокровище неисчерпаемое на небесах, куда вор не приближается и где моль не разрушает. То есть, посмотрите, это лекарство, это знание Бога. У Бога есть для нас хороший, добрый план. Есть, кстати, где, где Он собирает для нас сокровища. Поэтому говорит, в Бога богатеть можно. Второе знание, второе, что включает в себя знание Бога, это знание Его благости. 24 стих. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Потом говорит, посмотрите на лилии. А нам нужно учиться смотреть на Бога через птиц и через цветы. Мы как-то с женой шли по Сдолбунову и увидели картину, как человек стоит, а возле него на фундаменте дома лежит недоетый пирожок. И вот галка подлетает и хватает этот пирожок и быстро-быстро уносит ноги оттуда, чтобы в беду не попасть. Я говорю своей жене, а ведь не случайно этот пирожок здесь лежал. Это Бог заботился об этой птичке. И они там полетели делиться или драться, но поела она не одна. И это тоже Бог предусмотрел, чтобы разделил это с голодными хлеб свой. И нам нужно учиться смотреть. Это лекарство от любостяжания. Смотреть на эти вещи. Смотреть, Бог на самом деле сегодня, как и вчера, как и 1000 лет назад, Он питает птиц. И он думает, у него хватает возможностей. Это следующий момент. Это знание Бога и его возможностей. У него хватает возможностей, чтобы прокормить, чтобы не забыть ни одну из этих птиц. И следующее, что нужно знать, зная Бога, это знать его отношение к избранным, к нам, которых он призвал. Посмотрите на 24-28 стих. «Сколько же вы лучше птиц? Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры». Это Божье отношение к нам. Я помню с детства песенку, она мне всегда очень нравилась. «Бог любит малых воробьев», помните такой, «от гибели». «Если пташек любит Бог, Он любит и меня». Он любит лилии в полях у тихого ручья. Если любит он цветы, он любит и меня. Да, любит Бог, я знаю, любит Бог. И это лекарство. Мы смотрим на Бога, на его характер и знаем его отношение к нам. Уж птиц кормит и нас прокормит. И следующее, что нам нужно знать, что нам нужно принимать лекарство, я его назвал Божья заповедь. Посмотрите, здравый смысл, Божий характер, Божья заповедь – это тоже наше лекарство. Божье слово – это то, что нам нужно принимать и, исполняя его, лечиться от этих наших болезней. Божья заповедь нам дает конкретно повеление о сокровище. Вот смотрите, в 21 стихе уже здесь есть намек на это. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. А в других текстах более ясно Христос и более конкретно повелевает: «Богатейте в Боге, собирайте себе сокровища». Правильно смотрите на сокровища, в правильном месте его собирайте. И это лекарство от любостяжания. Матфея 6:20. «Не собирайте себе сокровищ, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». И следующее повеление, которое мы здесь, в этом тексте видим, это повеление о Царстве. «Наипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам». Это тоже, это Божья заповедь, которая лечит нас от любостяжания. Думайте интересами Божьего Царства. Сосредоточьтесь на интересах Божьего Царства. Тарас Николаевич сегодня рассказывал, как живут американцы, как они работают на то, чтобы Америка была сильным и стабильным государством. Библия говорит: «Живите в интересах Божьего Царства». Это повеление, это заповедь, которая лечит нас от любостяжания. И Библия – это действительно лекарство от наших болезней. И Слово Его, когда мы его слушаем и стараемся исполнять в нашей жизни. Екклесиаст говорит так: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». И Христос говорит: «Ищите Царствие Божие и правды Его, и все приложится вам». Четвертое лекарство – это Божье обетование. Это обетование жизни настоящей и жизни будущей. Это упование на Божье обетование. Христос говорит, и это все приложится вам. В Евреям 13 главе 5 стихом написано, имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя, не покину тебя. Посмотрите, эти обетования, они же сосредоточены на нашей физической жизни. Это обетование, касающееся того, что завтра будет кусок хлеба. Даже если экономика Украины вдребезги разлетится. Это обетование говорит о том, что у Бога есть средства, есть возможности, чтобы нас кормить даже в такой ситуации. Но есть больше еще обетования. Обетования, касающиеся вечности, обетования о сохранности души. Посмотрите на Римлянам 8 главу 35, с 35 по 39 стих. «Кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» Человек думает, не будет денег, умру с голоду, от холода умру, нечем будет заплатить за коммунальные. А еще хуже, а вдруг в этих условиях, мой мир с Богом разрушится? Вдруг в этих условиях воровать пойду и превращусь в грешника негодного? Библия говорит, нет. Божьи обетования говорят нам, ничто не отлучит, ни голод, ни нагота. 37 стих. «Все сие преодолеваем силою нашей, возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Итак, любостяжание. Есть много богатых людей, которые удивительно свободны от этой болезни. Есть много ничего не имеющих людей, которые страшно больны этой болезнью. Это надо понимать. При этом надо понимать, что богатым – это группа риска. Богатым нужно быть здесь более сосредоточенным. Ну, богатым – это у нас же нет, конечно, богатых, нет же миллионеров. Ну, просто если у вас средний доход на человека больше, чем, скажем, 1500-2000 гривен в месяц, ну, отнесите себя к богатым. И поймите, что Библия не говорит, что богатство – это плохо. Просто говорит, это группа риска, трудно богатому или трудно надеющемуся на богатство. Очень, очень легко понадеяться на него. Это неплохо. Но надо помнить, я нахожусь, если Бог дал эту ситуацию, если Бог дал эти условия, просто надо помнить, я нахожусь в ситуации, которая более опасна, чем у того человека, у которого ничего нет. И тот, у которого ничего нет, тоже надо помнить. И Библия нам на это указывает. И Библия говорит, что мы можем, ничего не имея, прилепиться к своей мечте о богатстве и возлюбить ее больше, чем Бог. И нам нужно смотреть в своем сердце, нет ли этих симптомов, о которых Библия нам говорит. Не ищу ли я, не думаю ли я так, что буду богатым, у меня будет долгая жизнь, и все врачи будут на меня работать. Не думаю ли я так, что буду богатым, счастливым буду, удовлетворенным буду. Не забыл ли я, что у ненасытимости еще две дочки есть? Они будут все равно грызть меня, даже если будет много. Они будут грызть и говорить, давай, давай, давай. Вот три дочки у меня уже. Нет ли такого симптома? Не вижу ли я его в себе? Опять, если Бог не благословит, если Дух Святой не коснется, я никогда не увижу ни одного своего симптома. В соседе увижу, да, в ближнем очень хорошо видно. В себе ни за что не увижу. Поэтому перед Богом смиряемся и говорим, Господи, я хочу реальность знать. Не смотрю ли я на людей и обстоятельства, как возможность пополнить свои карманы? А что я с этого человека могу иметь? А что у него есть? А какие у него связи есть? А это неинтересный. Не смотрю ли я так, Господи, честно, дай посмотреть свое сердце. Господи, нет ли выраженного эгоизма и жадности? Может быть, все видят, один я не вижу. Может быть, все уже давно говорят, да, у этого не просить, это бесполезно. Один я только еще этого не заметил. Нет ли этого хронической нервозности, беспокойства и тревоги? Ой, завтра, ой, копейки, ой, пенсия, ой, зарплата и так далее. Если видим, помним, Бог дал нам лечение. Первое – трезвые мысли, трезвое мышление. Второе – знание Бога. Когда мы его знаем, мы исцеляемся. Чем больше, чем лучше мы его знаем, тем меньше мы подвержены риску схватить эту инфекцию. Следующее – преклонение перед его заповедью. Это то, о чем говорил Тарас Николаевич, это была тема этой конференции. Непогрешимое слово, непогрешимая точность из уст самого Бога, исшедшая. Есть ли это внутреннее преклонение? Если да, у меня хорошее лекарство есть от любостяжания. И последнее, я верю в обетование. Я верю, что Бог действительно мне адресовал эти обетования. Не оставлю, не покину. Если да, то у нас есть все, чтобы быть более и более здоровыми с каждым днем, более и более свободными от этой болезни, которая есть, любостяжание. Христос говорит, смотрите внимательно, берегитесь любостяжания. Жизнь человека зависит только от Бога, а не от имения. Аминь. Помолимся. Наш Отец Небесный, мы Тебя сердечно благодарим за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты стал врачом, который с неба сошел, чтобы наше проклятие, наш грех, наши духовные болезни взять на себя, исцелить нас, чтобы дать нам покаяние и жизнь. Господи, и сегодня мы посмотрели, что любостяжание – это одна из тех болезней, которая очень близко и очень легко цепляется к нам, к нашим сердцам. И это еще не все. Еще есть много других проблем. И мы просим Тебя, Боже, пусть свет Твоего Слова проникнет в наши сердца сегодня глубже, чем обычно. Дай, Господи, нам посмотреть на свои сердца Твоим взглядом. Дай, Господи, нам увидеть, что деньги и богатство значат для нас. Не полагаемся ли мы на них? Дай, Господи, Тебя любить всем сердцем и на Тебя, на Твои обетования, на Твое Слово, на Твой характер уповать. Дай нам здравый смысл, дай нам понимать реальность, в которой мы живем. Сделай нас мудрыми. Благослови нас. Мы благодарим Тебя за все. Мы благодарим Тебя за любовь, за обетование, за слово, за жизнь. Аминь.